Здравствуйте, сегодня среда, 17 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Могла ли российская ракета «Кинжал» уничтожить переданный ВСУ комплекс ПВО «Патриот» американского производства? Группа российских ученых выступила с открытым письмом в защиту коллег, арестованных по обвинению в государственной измене. Цены на газ в Европе сейчас почти в 10 раз ниже пиковых значений прошлого года. Также сегодня.
Je pense beaucoup à l'Ukraine. Avec les mots de la poétesse Плеся Украинка.
Международный Каннский фестиваль открылся в этом году словами поддержки в адрес Украины, которые со сцены произнесла Катрин Денёв. Как я упоминал вчера, в сводке Министерства обороны России за 16 мая о ходе боевых действий в Украине представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Коношенков сказал, что в ночь на 16 мая в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был поражен комплекс ПВО «Патриот» американского производства. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил на вчерашнем брифинге, что не может подтвердить эту информацию, а американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что комплекс «Патриот» в Киеве был поврежден, но не уничтожен. О том, что комплекс «Патриот» поврежден, но находится в рабочем состоянии, сообщила газета New York Times. Израильский военный эксперт Игдаль Левин отмечает, что Коношенков употребил слово «поражен», а не «уничтожен», и подчеркивает, что одна ракета «Кинжал» целый комплекс «Патриот» уничтожить не может.
CNN и New York Times, обратите внимание, это неназванные источники. Уже за вот это более года полномасштабной войны были случаи, когда даже уважаемые СМИ, на которые как бы принята опираться, вот, ошибались. Я бы все-таки ожидал официальных заявлений как от Госдепа, так и от официальных властей или военных Украины. Теперь насчет «Патриот» и повреждения или уничтожения, сама формулировка «уничтожение», вот как вчера было сказано, там, Минобороны РФ и так далее, оно не профессионально, потому что это не какой-то один комплекс. То есть «Патриот» — это не одна штука. Это у нас есть командный пункт, это радар, это разнесенный на большой площади пусковые установки. То есть если у нас есть два комплекса «Патриот», это десятки таких вот установок, плюс несколько радаров, плюс несколько пусковых. И если мы берем тот же «Кинжал», который, кстати, не гиперзвуковое, это аэробаллистическая ракета, то есть это обычный «Искандер», подвешенный после самолета. Так вот, один «Кинжал» не может уничтожить, сразу все накрыть. Ну, он физически этого не может. То есть если мы предполагаем, что он даже долетает и поражает, он не может. Поэтому сама формулировка «уничтожен комплекс «Патриот», она просто непрофессиональна с военной точки зрения. Вот. Насчет того, что была ли повреждена одна из пусковых установок, вот это расходник, она меняется, как и ракеты сами к ней. То есть она когда стрелялась, там заменят ракеты, ее же саму можно заменить. Вот. Это болванка, грубо говоря, которая пусковая именно. Самое важное — это мозги, то есть радар и командный пункт. Вот это важно. Комплекс большой, на больших километрах квадратных раскинутый. То есть, когда говорят, что «Патриот» может продолжать дальше нести дежурство и сбивать, ну, как раз в этом и речь. То есть, допустим, у вас есть 4 или 8 пусковых, вас повредили одну, то у вас 3 может продолжать выпускать против ракеты и сбивать. То есть, грубо говоря, сам комплекс остается целым. Ну, и сам комплекс может продолжать нести дежурство. Любое ПВО, любое ПРО пробивается. Никакой комплекс не может на 100% закрыть небо. Ну, кстати, вот сейчас недавно в Израиле была операция «Щит и стрела». И мы знаем, что одна из ракет, которая выпущена была исламским джихадом, она поразила здание на территории Израиля, и там погибла израильтянка. Ну, а как эта ракета смогла поразить? Несмотря на все эти там хваленные системы, и справедливо хваленные, которые у Израиля есть. Потому что любое ПВО-ПРО пробивается, вот никакое ПВО-ПРО не может закрыть на 100%. Но вместе с тем, показатели, скажем, 90% сбитий, 95% сбитий, это, ну, отличные показатели. Кирби вчера сказал, он сказал, что, ну, мы наблюдаем за этой ситуацией, мы не можем подтвердить. Но если действительно такое случилось со системой «Патриот», то тогда нужно будет вывести в США, чтобы ее отремонтировать, потому что на территории Украины самой, ну, видимо, из слов Кирби это следует, вот, и нет мощностей, возможностей и так далее для ремонта. Но если, как мы видим, вчера Госдеп не подтвердил, значит, поражение, грубо говоря, самой системы «Патриот» не случилось. Потому что если бы случилось повреждение самого радара и командного пункта, который как раз нужно вывозить, чтобы чинить или заменить, это было бы известно. Ну, то есть Патриот — это не какая-то вот иголка в мешке или там стоге сена, плюс система разброса, опять же, как я говорю, большой площади, это невозможно было бы утаить. То есть, если бы это действительно случилось, это было бы уже известно, и ГСДП об этом знал, и об этом было бы заявлено. Вот, это не какая-то вот это тайна, это не какая-то небольшая самоходная установка где-то на фронте, что пока привезут, пока станет известно, пока это. Нет, это прямо вот в Киеве происходит, стало бы известно. Раз Кирби сказал, что не нужно в США ничего вести, значит, мы из этого делаем вывод, что вот само сердце установки, грубо говоря, ее мозги, ее командные пункты, они не были поражены, вот, значит, установка в порядке. Обыватель может подумать, вот едет у нас фура, на ней эта установка, и вот, как казалось бы, это весь Патриот. Нет, это вот маленькая его часть составная, даже не половина, не четверть. Таких установок их несколько. Отдельно есть, как я уже сказал, радар, он вообще находится отдельно, он не близок к ним. То есть даже если поражается вот такая установка, не поражен радар, он находится далеко. И взрыв от того же, например, и Искандера, и Кинжала, вот, он и близко не может сойти покрытие, там, десятки километров где-то может находиться. Вот, и есть отдельный командный пункт, это негде радар. Ну, кстати, вот эта разнесенность систем, это как раз инженерами проектировалось именно целью, чтобы невозможно было поразить сразу все. Ну, то есть, если мы берем фронтовое, скажем, обычное ПВО фронтовое, какой-нибудь там, вот, Торы российские, или из РПК какие-нибудь пушечные, как-нибудь, как гепард. Это, грубо говоря, одна единица. На ней находится сам радар, на ней находятся пушки скорострельные или ракеты малой дальности, и на ней находится же оператор внутри сидит. То в то время как такие системы, именно ЗРК, как Патриот, ну и не только это, еще и другие есть, они раскинуты, они развертываются на большом пространстве. Вот. Поэтому, как я уже сказал, вчера, когда я вот это сообщение услышал, уничтожена система Патриот, мне сама формулировка была уже слышана, что это непрофессионально. То есть военные, так сказать, не могут, потому что ее невозможно физически уничтожить одним ударом. Вот. Вы должны нанести много ударов по конкретным этим целям, это крайне сложно, да и невозможно во многом. Вот. Это, кстати, релевантно вообще для западной техники. Западная техника, она делается как конструктор Лего, и все можно менять. Да, это конструктор.
Это был израильский военный эксперт Игдаль Левин. Вы слушаете «Время свободы». Суд приговорил московского активиста Михаила Кригера к 7 годам колонии по статьям об оправдании терроризма и разжигании ненависти. Кригер обвинялся в призывах к казни Владимира Путина через повешение и к посягательству на жизнь сотрудников ФСБ. Кроме того, он называл героем Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя у здания Архангельского управления ФСБ. Кригер был задержан в Москве в начале ноября прошлого года. В основу обвинения в возбуждении ненависти с угрозой насилия стал его пост в социальных сетях, в котором он говорит о том, что ненавидит Владимира Путина и его режим, и о желании поучаствовать в повешении Путина, если, цитата, «он до этого доживет». Кригер на суде от своих слов не отказался, подчеркнув, что он имел в виду казнь Владимира Путина по приговору суда, а не убийство. Вот фрагмент его выступления.
Если я мечтаю о каком-то празднике, который когда-то не наступит, то это совсем не значит, что он наступит прямо вот сейчас. И я там пишу, если я доживу до вот этого счастья, то, соответственно, так сказать, вот я бы хотел в этом поучаствовать. Да, вот я действительно негативно оцениваю деятельность этого человека, который называет себя президентом, хотя, ну, почти ни одних, в общем-то, честных выборов не выиграл, потому что, в общем-то, он их и уничтожил как институт. Это первое. Второе. Уважаемый эксперт называет то мероприятие, к которому я стремлюсь своей душой, убийством. Это не так. Потому что это не убийство, а казнь. Казнь это является государственным актом. И, например, повешение нацистских преступников, руководителей, кстати, государственных деятелей по решению Нюрнбергского трибунала, мне кажется, никто убийством не называет. Это была казнь. И я мечтаю действительно дожить до того момента, когда барабанный бой, перестроим солдат, выстроим там карьер, красиво так. Вот. Будет действительно приведен в исполнение вот акт справедливости, о котором я повторюсь мечта. Собственно, все.
Фрагмент выступления на суде оппозиционного активиста Михаила Кригера, приговоренного сегодня к 7 годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и разжигании ненависти с применением насилия. Новости науки. Ученый совет Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук опубликовал открытое письмо в защиту обвиненных в государственной измене Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева. Известно, что, в частности, обвинение Звегинцеву предъявлено в связи с его публикацией в иранском научном журнале. Эта публикация посвящена газовой динамике. Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности. Выступления с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах. В этой ситуации мы не только боимся за судьбу наших коллег, мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе, понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной измене, говорится в письме, текст которого был единогласно одобрен членами ученого совета Института теоретической и прикладной механики. Вот как комментирует это письмо независимый математик Александр Шень. Он сейчас живет за пределами России и сам себя объявил иностранным агентом.
Ну, все-таки они опубликовали письмо в таком жанре верноподанного совета. Ну и в таком жанре, может быть, это они еще не очень рискуют. Но они просто рискуют, будучи в этом же институте, потому что не знают, на кого конкретно будут добиваться показаний. А они и так рискуют. Но в любом случае так приятно, что нашлись люди, которые хоть чего-то, хоть что-то готовы попытаться сделать. Действительно рискуют. У Солженицына было, что в октябре или там каком-то, ну, уже после, ну, осенью 41-го года завершалось расследование дела об антинемецких настроениях. То есть вот уже все, так сказать, с Ираном целуются в засос, а тут еще продолжается дело. Нет, это странно немножко, действительно. Но можно вспомнить дело, ну вот известное дело 40 какого-то года, Клюева и Роскина, которые вообще обвинялись в том, что они передали, причем с ведома там советской власти, научную статью о лекарстве против рака в американском журнале, или ну куда-то вот в Америку их послали. И но идея была такая, что вот есть мы, а есть человечество, которое наши враги. Если человечеству лучше, то это значит измена, и нам хуже. Но вот эта модель, действительно, в этой модели любое сотрудничество российских ученых за границей, работа за границей, например, в то время тоже считалась изменой родине. Поэтому, так сказать, вот тут есть некоторая такая советская логика, что мы хотим, чтобы всем было плохо, а вы там что-то такое делаете. Пусть это и фундаментальный след.
Мнение независимого российского математика Александра Шеня. В отношении ученых в последние годы в России были заведены десятки уголовных дел по обвинению в государственной измене, причем любые научные контакты с иностранными государствами, включая публикации в научных журналах, стажировки и участие в научных конференциях, могут теперь стать поводом для возбуждения таких дел. Вот что говорит о преследовании ученых в России специализирующийся на делах о госизмене адвокат правозащитник Иван Павлов. Он сам сейчас живет в вынужденной эмиграции.
Их преследуют за обычную профессиональную деятельность. То есть, например, в рамках какого-нибудь международного проекта они выполняли какие-то работы, делали отчет, отправляли его иностранным партнерам. И потом уже задним числом эксперты увидели, что в этом отчете, оказывается, есть государственная тайна. При этом все комиссии, которые раньше рассматривали этот отчет, не видели там никакой государственной тайны, а вот эксперты, которые приглашены были следователями ФСБ, они усматривают там государственную тайну, и этого ученого уже достаточно одного этого факта для того, чтобы ученого привлечь к уголовной ответственности по статье «Государственная измена». Ну, эксперты обычно профильные, да, то есть если речь идет там о какой-нибудь военной технике, то привлекаются военные эксперты, но в состав комиссии обязательно входит сотрудник так называемых вот этих первых отделов секретных частей министерств и ведомств, который обычно является, в общем, офицером ФСБ сам по себе, да, и вот он следит за секретностью, именно он знает хорошо вот эти все перечни ведомственные сведений, подлежащих засекречиванию, и ориентируясь в этих перечнях, он может подтянуть те или иные сведения под какой-нибудь пунктик из того или иного перечня и тем самым квалифицировать те или иные сведения как государственную тайну. Дела о государственной измене имеют, так сказать, такой вот самый верховный государственный спрос, да, то есть верховная власть требует, чтобы такие дела были, потому что Россия находится в состоянии войны, и, соответственно, есть спрос на поиск внутренних врагов. Вот как раз госизмена – очень хорошая уголовно-правовая дефиниция, кто такие враги народа, внутренние враги. И есть спецслужба, которая должна их искать. Если нормальных врагов она, как настоящих шпионов, найти не может, вот выдумывает этих шпионов. А ученые, конечно, это такая легкая добыча, потому что ученые, ну, они как бы верой и правдой служили этому режиму, всю жизнь работали в Государственном научно-исследовательском институте, верят в эту систему, верят этому режиму. И вот тут режим как бы берет и использует этих ученых для того, чтобы, ну, вот эту, создать эту атмосферу ксенофобии, повысить уровень патриотизма в стране, показать, вот есть у нас враги, смотрите, вот все плохо, вот это из-за них.
Это был адвокат-правозащитник, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов. И добавлю, что в Европейском университете в Петербурге началась внеплановая проверка Рособрнадзора и прокуратуры. Об этом русской службе BBC на условиях анонимности рассказали сразу 8 источников в ВУЗе и в университетских кругах. Сотрудники надзорных органов изучают публикации преподавателей и темы курсовых студентов, в том числе по политологии, истории и социологии. Надзорные органы также наблюдают за занятиями в Европейском университете.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь новости экономики. Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ – $2800 за 1000 кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? $3000? $4000? Кто больше, господа? Так писал в своем телеграм-канале в конце августа прошлого года заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Сейчас цена на газ в Европе $360 за 1000 кубометров, а зависимость европейских стран от российского природного газа сократилась в разы. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
$360 за 1000 кубометров – это в 10 раз ниже пиковых значений, которых достигала цена на газ в Европе в 2022 году. Сначала вскоре после военного вторжения российских войск на территорию Украины, а потом и после подрыва северных потоков. При этом доля «Газпрома» на европейском рынке после драматического падения в прошлом году так и осталась ниже 10%. А это значит, что всего за год Европа смогла совершить то, на что даже самые отъявленные оптимисты вроде меня отводили как минимум десятилетия – заместить львиную долю российского газа. Длившаяся долгие годы энергетическая зависимость от России радикально снизилась. И теперь европейцы спокойно, по комфортным для себя ценам, могут заполнять газовые хранилища к следующему отопительному сезону, а заодно и обсуждать ужесточение санкций в отношении российского энергетического сектора. По информации Financial Times, уже на этой неделе на саммите Большой семерки в Хиросиме развитые страны могут запретить возобновление прокачки российского топлива по трубопроводам, которые сейчас не используются. Всего за год взаимоотношения между Россией и Евросоюзом развернулись на 180 градусов. Раньше «Газпром» выполнял функции одного из департаментов Министерства иностранных дел, а газовый шантаж со стороны России служил постоянным фоном, который вынуждены были держать в голове как в Брюсселе, так и в столицах стран-участниц ЕС. Сейчас «Газпром» вынужден сокращать добычу, а российский бюджет не получает и половины тех денег, которые получал бы, не будь войны и международных санкций. Развитые страны в выбранном ими самими режиме – вытесняют российских поставщиков с мирового энергетического рынка. И даже содействие, которое оказывают России страны ОПЕК, не меняет ситуацию. В первых числах апреля ОПЕК Плюс объявила об очередном добровольном сокращении добычи. Предыдущее было в октябре 2022 года, всего полгода назад. Российские чиновники возлагали на эту последнюю меру большие надежды. Министр финансов Антон Силуанов говорил в апреле о грядущем росте цен на нефть как о свершившемся факте. Однако сейчас, через две недели после того, как добровольное сокращение добычи вступило в силу, цены ниже даже тех уровней, на которых решение принималось. В начале апреля за бочку Brent платили $80, а сейчас не дают и 75. С одной стороны, это говорит, что в арабских странах сидят хорошие аналитики, умеющие прогнозировать мировой спрос и вовремя отвечать на его сокращение сокращением предложения. Но есть и другое объяснение. Любые попытки воспользоваться своим монопольным положением ведут к разрушению монополии. Газовое оружие Путина, которое он применил против Европы, оказалось одноразовым. У ОПЕК опыта на несколько десятилетий дольше, но эта монополия давно перестала быть той грозной силой, которая диктовала цены на рынке нефти.
Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Министр экономики России Андрей Нечаев заявил о надвигающемся экономическом кризисе в стране, причинами которого он назвал превышение годового плана дефицита федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года, отток капитала и, да, падение нефтегазовых доходов России. Сложившееся положение министр экономики охарактеризовал цитатой из собственного интервью, короткой, но довольно емкой.
Она очень грубая, но поскольку так называлось одно из моих публичных интервью, то я решусь ее воспроизвести. Не то плохо, что мы в ЗОПе, а что мы решили в ней обустраиваться. Обои поклеили.
Это был министр экономики России Андрей Нечаев. Новости культуры. Бывший священник, ныне актер, режиссер и продюсер Иван Охлобыстин в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает» объяснил популярность сериала «Интерны» тем, что все его герои участвовали бы в так называемой специальной военной операции.
Если брать персонажей «Интернов», несомненно, пошли бы Быков, несомненно, с большими сомнениями, но пошел бы Купидман. Люба однозначно была бы медсестрой. Я думаю, что Лобанов, во-первых, он был штурмовик Вагнеровец. Значит, там сын главного врача, скорее всего, тоже был. Ну, все бы пошли. Там такой сериал, что его поэтому любили, что все персонажи этого сериала пошли бы все на СВО.
Да, представить себе добровольцем СВО, врача-венеролога, любителя коньяка и женщин Ивана Купидмана из «Интернов» довольно сложно. Но сторонник священной войны с сатанинским Западом Иван Охлобыстин явно и сам не воспринимает эти свои слова всерьез. И есть, конечно, более серьезные новости. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по делам о так называемых фейках про российскую армию. В первые дни агрессии России против Украины Александр Роднянский публично выступил против военных действий и объявил о приостановке или закрытии всех своих российских проектов. Вырыпаев также выступает против войны в Украине. После вторжения он пообещал переводить все деньги, заработанные в России, украинским фондом. И Роднянский, и Вырыпаев сейчас находятся не в России. Вырыпаев объявлен в федеральный розыск. Очередной Каннский международный кинофестиваль открылся выступлением Катрин Денёв в поддержку Украины. Денёв прочла со сцены первое стихотворение Леси Украинки, написанное в 1880 году, когда поэтессе было всего 9 лет. Стихотворение называется «Надежда» и заканчивается словами «Осталась мне только надежда одна». Это тот случай, когда, как мне кажется, перевод не нужен. Просто давайте послушаем Катрин Денёв.
Je pense beaucoup à l'Ukraine. Avec les mots de la poétesse Лесия Украинка. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine. Revoir une fois ma terre lointaine. Contempler encore le Dniepr si bleu, y vivre ou mourir, m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au feu les pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Merci.
Ну а кинопоказы на нынешнем Каннском фестивале открыл фильм «Жанна Дюбари», снятый Майвен Лебеско, которая предпочитает, правда, чтобы ее называли просто Майвен. Это история фаворитки короля Франции Людовика XV Жанны Дюбари, роль которой исполнила сама Майвен. Людовика сыграл американский актер Джонни Депп. Это его первая большая роль после оправдания по делу о домашнем насилии, в котором его обвиняла бывшая жена Эмбер Хёрд. Репутация Джонни Деппа после этого скандала стала поводом для большого количества разговоров. Сторонники Эмбер Хёрд раскритиковали дирекцию фестиваля за поддержку Деппа, но директор фестиваля Тьерри Фермо заявил в ответ, что Джонни Депп интересует его только как актер.
Сказать по правде, я не знаю, что Джонни Депп олицетворяет собой в Соединенных Штатах. Я руководствуюсь только одним в жизни. Это свобода мысли, свобода слова, свобода действий в рамках закона. Если бы Джонни Деппу было запрещено сниматься в кино, и если бы этот фильм был запрещен, мы бы не говорили тогда о нем. Джонни Депп великолепен в этом фильме, в этой сложной роли. И если в этом мире и есть человек, который не интересовался его громким судебным процессом, то это я. Меня Джонни Депп интересует как актер.
Это был директор Международного Каннского фестиваля Тьерри Фермо. Так или иначе, но показ фильма «Жанна Дюбари» закончился 7-минутной овацией зрителей. Добавлю также, что в этом году в конкурсной программе самое большое в истории фестиваля число фильмов, снятых женщинами. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 5-й сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.